Этот подкаст предназначен для аудитории старше 18 лет.
Сделано на лейбле «Подкаст Бар».
Секс, как мы его знали, подходит к концу.
Секта свидетелей секса. Женя Иващенко.
И Игорь Порошин.
Напоминаю, что мы обсуждаем глобальный развод мужчины и женщины после 70 тысяч лет совместной жизни.
И все эти 70 тысяч лет существовала проституция, которой активно пользовались мужчины и в которую активно были включены женщины по своей воле или не по своей воле. Игорь, а ты пользовался услугами проституток?
Нет, никогда.
Так я и думала. На самом деле, почему-то большинство, да нет, какое большинство, все мужчины, которым я задавала этот вопрос, все говорили «нет, никогда».
Но был один случай, но это скорее курьез. Я один раз приехал в самое страшное место мира. Угадай с трех попыток, что это, где находится самое страшное место.
Москва?
Ну нет, нет. Уже давно нет. Уже с тех пор, как Сергей Собянин стал мэром, уже совсем нет. Так, и какие еще есть варианты?
Самое страшное.
Две попытки еще у тебя.
Боюсь, что я даже не знаю, Амстердам, что ли? Если мы уже говорим про проституцию.
Ну, это какое-то... Ну, во-первых, откуда ты знаешь, что именно с проституцией это связано? Нет, это не Амстердам, это какой-то вообще страх, я не знаю кого, какого-нибудь 30-летнего домоседа немецкого, для
Хорошо,
которого...
Хорошо, ты там физически Амстердам. Боялся в этом страшном месте?
Нет, исключительно интеллектуально, духовно там страшно. Последняя попытка.
Боже мой. Я сдаюсь. Самое страшное.
Да, как ты быстро сдаешься. Это, ладно, не будем истязать слушателей. Это, конечно же, Монако, княжество. Это абсолютно, мне кажется, сточная канава мира. Хотя...
Ужаснейшее
место. Большинство... Я говорю это без всякой иронии. Я говорю без всякой иронии, да. Конечно, для большинства жителей планеты Земля Монако и Монте-Карло воплощают все лучшее, к чему они стремятся. Ну вот, они стремятся просто в сточную канаву. При этом она пахнет хорошо. Ну, как кажется, что пахнет хорошо. Это тоже вопрос дискуссионный. Там довольно комфортно. Вот. И все люди, которые живут в этой сточной канаве, не платя налогов, естественно, они считают, что они живут на вершине мира. Так бывает. Это, так сказать, когнитивное искажение. Ты находишься в канаве, а на самом деле думаешь, что ты на вершине мира. Так вот, я находился в этом месте. Я заехал навестить приятеля, и он сделал мне подарок. Вот. Этим подарком была подложенная в яхту проститутка. Подробности крайне интересны, они скучны. Вот. Но это единственный случай.
А почему тогда нет во всех остальных случаях?
Я не знаю, мне даже мысль такая в голову не приходит. Ну, как? Ну, естественно, мысль приходила. Вот, ну, я не знаю, мне довольно сложно представить такой расклад. Мне кажется, что, честно, вообще даже просто не...
То есть тебе неинтересно?
Неинтересно. Я не понимаю, почему я должен за это платить. Я не понимаю, за что я плачу. Мне кажется, что я точно...
Что тебе должны сами заплатить.
Ну, это другой аспект, который можно обсуждать. Вот. Нет, я просто не понимаю, почему я должен... Ну, какого-то совершенно незнакомого человека вовлекать в эту историю. Я абсолютно уверен, что никакого удовольствия я не получил.
А если бы она была умная?
Ну, слушайте, если бы она была, ну, как изучать профили их, которые абсолютно...
Ну, тебе, допустим, какой-нибудь твой приятель говорит, знаешь, вот у меня есть такая проститутка, она крутая, вообще красивая, еще очень умная.
Этих слов не было мне сказано. Меня вообще как бы окружает довольно большое количество полноценных женщин, я скажу это так. Не скажу умных женщин. Это как-то звучит похабно. Полноценных женщин. И, я не знаю. Если он скажет, я задам сразу же 1000 вопросов, что ты подразумеваешь под умом. То есть это должна быть какая-то совершенно невероятная характеристика. Это вообще какая-то старая коллизия. Это какая-то очень старая история. Вечная. Да, ты сказал 70 тысяч лет. Да, конечно, понятно, что проституция в том или ином виде не 70 тысяч лет, а, собственно, монета не чеканит 70 тысяч лет, но когда появились какие-то эквиваленты, типа золота там и так далее.
Я думаю, что это изначально, да. То есть, например, женщина, которая понимает, что если мы в первобытный общинный строй какой-то переносимся, вот есть туша мамонта, которую хочется иметь, а у нее есть красивое тело, которое можно приложить.
Конечно, в этом абсолютно естественный принцип был заложен, да, товарно-денежных отношений, натурального обмена и так далее, где, собственно, тело представляет из себя ценность, и оно привлекательно, и, соответственно, можно создать цену своему телу, создавали там, не знаю, в общем, это абсолютно нормально было, невольный брак. Это же вещь, которая просто другого не было в истории нашей цивилизации. Другое — это последние 150 лет, когда появилось понятие вообще, что можно там по любви жениться и так далее. Поэтому наша история — это в некотором смысле история проституции, если такое грубое слово употреблять. И я убежден, что проституция в том смысле, в каком она существовала, в том смысле, который считали, что она абсолютно неискоренима, а в том смысле, в какой пытаются цивилизовать Европе, она цивилизована, она перестанет существовать.
Но для этого должен исчезнуть спрос. То есть предложение — это вторично.
Конечно. И мне кажется, что великая цифровая революция, которая нам принесла окончательное торжество порнографии, а также виртуализации всех сфер жизни, включая сексуальную, она, собственно, с этим, как говорят, злом. Я не уверен в том, что это зло, я не знаю, у меня исключительно литературное представление об этом явлении. Но все покончено. Поэтому я бы предложил, у меня есть интересный оборот, как это явление может измениться в будущем, да? Я имею в виду гипотеза, да. Но она требует практиков, и она требует людей, которые об этом
знают,
судят
больше,
гораздо больше знают, чем мы. Поэтому долой проституцию. И это мы с этим лозунгом мы войдем в беседу с двумя дамами. Первая дама — это ее зовут Ирина Маслова, и она глава движение с поэтическим названием, абсолютно оно базируется в Петербурге, где же, так сказать, всем передовым инициативам рождаться. Естественно, абсолютно в духе символизма начала 20 века «Серебряная роза». Собеседник, вторая наша собеседница, это полная тезка спутницы нашего солнца, Александра Сергеевича Пушкина. Ее зовут Наталья Гончарова. А Наталья Гончарова сейчас блогер, тиктокер с гигантской аудиторией, больше 1 000 000. А в прошлом году у нее был такой опыт, она стала звездой шоу «Пацанки». Есть такой знаменитый формат, который придумали англичане, который с огромным успехом реализован на телеканале «Пятница». То она пришла в это шоу «Пацанки» из вебкама. Ты знаешь, что это такое?
Да, знаю.
Как ты себе это представляешь?
как я представляю себе с другой стороны, или как я представляю себе, как это выглядит на экране компьютера?
Ну, вообще, твое определение.
Ну, я, конечно, плохо представляю, но знаю, что это есть. Потому что это вылезает в любых рекламах, когда ты идешь на любой пиратский сайт, что у девушки стоит камера дома или, не знаю, где-то еще, и она перед этой камерой делает то, что раньше делали в пип-шоу, то есть может раздеваться, может мастурбировать, может принимать какие-то странные позы, а пользователь этой услуги, соответственно, на нее смотрит на другом конце связи, то есть не входя с ней в прямой контакт, вот все.
Ну, я бы мог бы дополнить, но это будет глупо звучать, потому что я тоже ни разу не пользовался сервисом. У меня тоже, соответственно, какие-то иногда вылетали сервисы, потому что мы сделали уже это страшное признание, более страшное в сегодняшнем мире, чем признаться в том, что ты пользуешься услугами секс-работницы. Это то, что мы пользуемся пиратскими сайтами. В принципе, в иерархии сегодняшних грехов это гораздо, гораздо страшнее. Вот. В общем, мы исповедовались, и ну, мы, конечно, все это узнаем, но я намерен зайти абсолютно в этот диалог с революционным, с революционной гипотезой и даже утверждением, что, наконец, то, что клеймилось на протяжении столетий, да, тысячелетий, наконец, оно исчезнет в том виде. То есть оно станет другим, не реальным, а виртуально. Так, друзья, я напоминаю, что вы слушаете наш литературный подкаст «Альманах», который называется «Нефритовый пенис Александра Пушкина». И именно сегодня поэтому у нас такие люди с такими именами в нашем литературном альманахе. Полная тезка светила нашего поэта Наталья Гончарова.
Привет, всем привет.
Привет, Наташа.
А также фонетическая тезка, не полная, но фонетическая тезка героини, главной героини романа «Воскресенье». Это тоже очень важно. Главного галлюциногенного ЛСДшного романа в истории русской литературы «Воскресенье» Ирина Маслова.
День добрый.
Здравствуйте. Ирина, первый вопрос, разумеется, к вам. Как главе профсоюза, который называется «Серебряная роза». Внимание, вопрос. Ирина, скажите, пожалуйста, «Серебряная роза» — это эмблема печали или эмблема любви?
Это эмблема внутреннего состояния секс-работников, которые понимают и вдруг сталкиваются с оборотной стороной оказания сексуальных услуг. Когда ты понимаешь, что значит быть красивой, что значит привлекать внимание, но при этом что-то умирает внутри, вот, и она не сильно живая, скажем так.
Угу. Я могу вас спросить, как вы пришли, собственно, к этому амплуа главы профсоюза? Вы сами из индустрии?
Я была связана с секс-работой в разных ее ипостасях. Я знаю, видела, при мне происходили вот эти жесткие зачистки и содержания во время празднования 300-летия Санкт-Петербурга, что творили полицейские и как это все было. И это сподвигло на то, чтобы просто объединиться для того, чтобы противостоять вот этим совершенно жутким вещам. И, в общем, как-то это не профсоюз. Давайте начнем с того, это просто движение секс-работников и тех, кто нас поддерживает по защите здоровья, достоинства и прав человека. «Серебряная роза». Да, это название «Серебряная роза» возникло спонтанно из больших споров. Ну, вот как бы так оно достаточно долго и живет.
Наташа, я обращаюсь к Наталье Гончаровой. Наташа, ты сейчас звезда соцсетей, у тебя больше миллиона подписчиков в ТикТоке. Соответственно, ты к этому амплуа звезды соцсетей пришла или прибежала из веб-кама. Ты была моделью веб-кама. Скажи, пожалуйста, ты в тот момент, когда ты работала в веб-каме, моделью веб-кама, ты считала себя секс-работницей?
Да, я считала себя секс-работницей не только потому, что я была, так скажем, моделью веб-кама, я также, ну, продублирую, что работала еще и мастером эротического массажа. У меня получалось совмещать две эти адовые работы. Но скажу так, везде, где ты раздеваешься, для меня это секс-индустрия. Ну, не считая там, да, какой-то фотосессии в стиле ню, если моделинг — неотъемлемая часть твоей жизни.
Наташ, я хочу тебе уточняющий вопрос задать. Поскольку я не знал, что ты работала мастером эротического массажа, ну, я не клиент, это было в преамбуле сказано, да, я никогда не пользовался услугами этой индустрии, но мне известно, что там всегда предполагается продолжение, некий абсолютно классический акт.
На самом деле,
индустрии, секс-индустрии.
На самом деле, все это зависит от города и салона. Так сошли звезды, что в Калининграде секс в нашем салоне был запрещен. За это увольняли. Понятно, что девочки для того, чтобы дополнительно заработать, промышляли таким рода занятием после самого массажа. Но я была исключением, потому что, несмотря на всю тягость вот этой секс-работы, я очень брезгливо. Единственное окончание, которое
разрешено... А массаж разрешено, это по отношению к мужчине, да?
Ну, в целом, по отношению к сексу. То есть я очень люблю секс, но я очень выборочна. Это в черту моего характера. И единственное окончание, которое могло быть после массажа, это петинг. То есть массажистка руками, либо другой частью тела, например, подколенным местом, либо локоть, вот где тоже сгибательный момент, доводит мужчину до оргазма. Вот. Но это входило в услугу. Да, либо грудью. Но зачастую девочки достаточно стройные работают в такого рода заведениях. И, конечно, вот грудью у меня было чаще. Потому что я такая с формами, и у меня она есть.
То есть этот массаж заканчивается все-таки оргазмом мужским?
Да, мужским, либо женским. Конечно, либо женским, так как и женщины приходили ко мне на массаж.
Все-таки женщины тоже были.
Да.
Наташа, я хочу тебе еще один вопрос задать, поскольку это имеет отношение к теме нашей сегодняшней разговора, обсуждения и к характеру вопроса. Скажи, пожалуйста, у тебя был полный, что называется, секс, в котором бы, за который ты получала бы вознаграждение денежное?
Я никогда не занималась сексом за деньги. Потому что, ну, если бы я хотела бы уйти в эскорт, в там, публичный дом, да, так мягко это назову, то я бы пошла. То есть для меня, зная правила нашего города, что это все нельзя, конечно, это был нелегкий, но быстрый заработок. Нет, секса за деньги у меня не было в своей жизни. Единственное, у меня был секс с любимыми мужчинами, которые дарили мне подарки.
Ну нет, это совершенно другое. Это совершенно другое.
Скажи, а ты при этом чувствовала себя уязвимой? Вот даже несмотря на то, что ты не в полной мере оказывала такие услуги, чувствовала ли ты себя уязвимой, когда работала?
Уязвимость, смотря в каком его проявлении. Если говорить о эмоциональном уровне, то, наверное, первые несколько месяцев, когда привыкаешь к такого рода работе, потому что, ну, вкратце расскажу о себе, я из приличной семьи, я дочь врачей, я правильно воспитана по канонам ценностям, и для меня, конечно, это было дикостью какое-то время. Но потом, когда я почувствовала вкус денег, когда я почувствовала власть от своей сексуальности, что я могу просто разговором мужчину всю программу сводить с ума и при этом даже иногда схалявить и не сделать этого окончания, он просто будет от меня без ума, как от собеседницы, и получает за это деньги, конечно, вот это ущемление прошло. Но не исключаю насильственные действия мужчин, которые происходили на работе. Слава богу, каких-то летальных исходов не было. Но вот в эти моменты, да, я чувствовала себя безумно одинокой и что мне никто не может помочь.
Ты подвергалась насилию?
В своей жизни, да, я подвергалась. Я спокойно об этом говорю, потому
Нет, я имею в виду, когда работала в салоне массажа.
Прям сексуальному насилию нет, но попытки были, да. Один раз мужчина, видимо, перебрал либо с алкоголем, либо с веществами. И кичась, так скажем, своим положением в обществе, хотел принудить меня к миньету. Хватал за волосы, прям, ну, пытался мне сделать больно. Но ввиду того, что я, как массажистка, мы же там все в масле в середине программы, мне получилось ускользнуть и даже немножко дать ему отпор до момента, когда я нажала на кнопку охраны. Также у меня был неприятный случай, когда, опять же, вот в нетрезвом состоянии мужчина просто начал меня топить в джакузи. Но удар по причинному месту быстро вернул его в сознание.
Наташа, я хотел бы еще два вопроса тебе задать. В данном случае я просто пользуюсь своим положением, удовлетворяю любопытство. Uh-huh. Как работает механизм донатов в вебкаме? Как вот этот счетчик, как он работает?
Как работает, можно уточнить, пожалуйста, потому что иначе я буду очень долго говорить.
Как ты вынимаешь из меня деньги? Каким образом?
Ну, в первую очередь, своими прелестями, харизмой, красотой и улыбчивостью. Это на всех сайтах, конечно, политика разная, но сайты, на которых я работала, ты, получается, сидишь в онлайн-режиме и делаешь обычные вещи. Можешь просто сидеть, улыбаться, можешь разговаривать с пользователями. Есть серые пользователи, синие. В чем их разница? Серые пользователи — это те, у которых нет денег на счету. При регистрации на сайте система считывает, если деньги там на карте, либо, ну, платежеспособный это клиент или нет. Синие пользователи — это платежеспособные. Конечно, когда это общий чат, внимание нужно уделять всем и даже серым пользователям, потому что они имеют право жаловаться на тебя, сайт эти жалобы все рассматривает. Но представляем, что ты синий пользователь. Я понимаю, что у тебя есть деньги на счету. Понятно, что зайдя ко мне в комнату, это значит, ты нашел свой клуб интересов. Тебя встречает милая девушка, улыбочки. И дальше есть прайс. У каждой веб-модели есть свой прайс, что за какие токены она готова выполнить, как в общем чате, так и в приватном. То есть, если хочется чего-то особенного, пользователь забирает тебя в приватный чат, и там на протяжении...
Правильно я понимаю, что я должен нажать на кнопку, чтобы получить это удовольствие? Или то, что я считаю удовольствием.
Да.
И после того, как я нажимаю на кнопку, деньги списываются, ты удовлетворяешь мою прихоть.
Да, мне приходит уведомление о том, что денежки пришли, и да.
Это все мгновенно происходит, да,
в режиме
онлайн.
Система работает очень быстро.
Звучит прекрасно, как какой-то салон гейши, попавший в рай, где не надо трогать никого руками.
Что просили чаще всего?
Чаще всего так, тверк, ввиду моей фигуры большая попа очень привлекала.
Тверк — это танец, да?
Да, потвёркать, был смешной случай.
Людям нравилось, поскольку ты крупная девушка, людям нравилась вот, соответственно, работа твоего тела, формы, как это существует в движении, да, как все это живет.
Да, да, конечно, конечно. Uh-huh. Но, опять же, повторюсь, это клуб интересов. То есть я была в категории BBV, это крупных девушек. И, конечно, аудитория, uh-huh, которая ко мне приходила, она исключительно этим интересовалась.
Я правильно понимаю, что это привилегированная почти каста, что на это огромный спрос есть?
Да, да. Ну, на самом деле...
Вот на крупный размер, потому что зрелище, конечно, прыгающих, простите меня, прыгающих сисек, да, оно совершенно, конечно, магическое, великолепное, и каждый мужчина так или иначе это обожает, неважно, с кем он живет, просто само по себе как жанр, он прекрасен.
Да, да, спрос в этом плане был большой. Также
еще кроме тверка.
Фуд-фетиш. Очень любили, когда я мажу ножки кремом, перед камерой ножками кручу-верчу. Стриптиз.
Вот это я совсем не понимаю.
Господи, что это за мужчины такие, которые, ну, тратят деньги и свое время для того, чтобы посмотреть на то, как другой человек совершенно в другом месте мажет ноги кремом.
Это абсолютно. А нет, кремом, да. Мне странно. А у тебя есть объяснение, почему востребованность именно вот этого шоу с кремом?
У меня есть.
Ага. Я первый раз об этом слышу, да.
Ну, исключительно из моих наблюдений и пережитого моего опыта, могу так сказать, что вебкам цепляет тем, что это такой синдром подглядывания. Ведь личность пользователя не... То есть видят только меня. Я не знаю, кто по ту сторону экрана.
Это все понятно, Наташа. Нас интересует крем. Почему именно крем вызывает такое возбуждение?
Я думаю, потому что он белый, и он похож на сперму.
А, вот, все, как, господи, как это
все
просто.
Все очень просто.
Так,
еще...
Вот. Что еще? Тверка, мазанье кремом, похожим на сперму ног, так?
Да, да.
И,
также,
может быть, не только ног.
Я услышала вопрос, почему мужчина готов за это платить деньги. Ну, потому что не каждая женщина, ну, будем говорить в реалиях нашей страны, не каждый мужчина готов говорить о своих сексуальных предпочтениях в браке. Ровным счетом, как и женщина не готова, например, намазать ножки кремом, покрутить перед его лицом. Это вообще целое разглагольствовать можно часами об этой теме. Поэтому вот они идут на вебкам.
Это преамбула долгая, в которой действительно были занятные детали, касающиеся того, что мужчинам нравится наблюдать, как женщина мажет ноги кремом.
Маслом,
вот, и таким образом мы видим акт размазывания. Это как бы, это как бы втирание спермы в кожу. Да, все, я понял. Это понятная штука.
Ассоциативный ряд именно такой.
Мы, собственно, собрались здесь совсем для другого. Мы совсем для другого. Я намерен озвучить свои тезисы. Совсем не революционные. Это просто будет банальность. Это будет просто констатация того, что происходит в этом мире. Дорогая Ирина, позвольте вам задать вопрос. А вам известно, ну, вы как-то, ну, вы должны быть в курсе того, что с продажами в сегодняшнем мире, с продажами реального физического секса за деньги. Как обстоит дело с продажами, с динамикой в последние, скажем, ну, 2 года?
Секс-индустрия, так же, как и любой бизнес, и любая жизнь людей, претерпела достаточно сильные изменения в связи с ковидом. Больше 50-70%, когда начались ограничительные меры, потеряли работу, да, люди вот реально не могли выходить из дома, да, и понятно, что сидя дома, семьи, в общем, претерпевали всякие разные сложности, в том числе мужчина не мог пользоваться вебом, потому как тут жена рядом, вот, не мог выйти куда-то и получить реальный секс, да.
Да ладно, а на горшок сесть? Ну хорошо, я представляю стесненные условия, но дело в том, что и стесненные условия жилищные, это тоже реальность прошлого времени. Как бы...
А может быть, мужчинам просто не хотелось?
Но это же надо долго на горшке
сидеть. Конечно, Наташа подтвердит, это не 2 минуты. Наташа вот может быть свидетелем. Да. И на самом деле часть уходила из тех, кто оказывает реальные сексуальные услуги, физические, да, физического плана, уходила в вебкам, чтобы как-то продержаться, но большая часть, правда, теряла работу, и это сказывается и до сих пор. Да, не все вернулись, потому что у меня есть много знакомых секс-работниц, кто имел медицинское образование, когда начался ковид, и стало понятно, что врачей, медсестер просто физически не хватает. Часть людей моих, ну, в общем, мы пристраивали в разные больницы, и они до сих пор там работают. То есть кто-то менял сферу работы, да, уходя в свою основную специальность, ну, в общем, вроде как задержались там, потому что все еще пока не закончено. С другой стороны, вот сейчас я последние, там, наверное, несколько месяцев вижу, что в секс-работу начали приходить новые люди, да, новые женщины, мужчины, трансперсоны, которые, кстати, потеряли работу именно из-за кризиса, потому что как-то не принято говорить, что в стране кризис, но любой кризис, который вот наступает, он мировой, да, Россия здесь не исключение. И для того, чтобы дать возможность и содержать свою собственную семью, да, не потеряв какой-то минимальный доход. Я вижу, что ну, просто к нам приходят за определенными услугами, да, и я вижу, что это новые люди. И так было и будет всегда. Увы, кто-то уходит, кто-то возвращается, кто-то приходит новый. Это такой непрерывный всегда процесс.
Ну, и опять же хочу добавить, что с коронавирусом в целом, помимо того, что люди потеряли работу в разных сферах, возвращаясь на вебкам, меньше стало людей, которые готовы платить, потому что сокращения были почти везде. И, конечно, сейчас все страдают на этом поприще.
Это да.
Не-не, вы сейчас обсуждаете, вы понимаете, сейчас обманываетесь. Либо обманываете меня, либо обманываетесь сами. Вы говорите, вы рассматриваете колебания, что-то там вот ковид появился. Я вам говорю, хочу сказать другое. Что вот тот великий миф, вот эта вот важная составляющая человеческой цивилизации.
Оно никуда не делось и никуда не делается. Этот
краеугольный камень воспитания, да, под названием «Публичный дом», куда ходил Лев Николаевич, кстати, Толстой, написавший роман «Воскресенье», фонетической тезкой главной героини, которая является Ирина Маслова. Вот. И, кстати, брошенная девушка, там она идет, это тоже коллизия с этим связана совершенно не случайно. Да? То «Публичный дом», он в том числе даже комплекс идей позднего Толстого, он, конечно же, сформировал. Если бы Толстой не был в «Публичном доме», мы бы не увидели такого позднего Толстого. Да? Так вот, мой тезис заключается в том, что этой институции больше не существует. Она разрушена абсолютно до основания. То есть она будет существовать в виде чем является Rolls-Royce. Как, собственно, и весь физический секс. Физический секс станет роскошью будущего. Он пока не является роскошью настоящего. То есть для нас, скажем, Жени, секс нет. Это, ну, абсолютно как дыхание, да? Ну, мы же уже мамонты. А мы смотрим на следующее поколение, и мы видим, как им трудно спариваться, как им трудно найти язык, как они долго что-то там обсуждают и бесконечно, да? И я хочу спросить, если, условно говоря, у меня есть возможность зайти в вебкам, найти свою любимую категорию женщина, как XXL или как это называется, Наташа?
BBV. BBW. Да. BBV.
Да, значит, визуализировать мою любимую фантазию, когда женщина намазывает кремом цвета спермы ноги, втирает себе. На кой хрен мне нужно тащиться в какой-то грязный массажный салон? Ведь весь сегодняшний человек, он состоит из брезгливости. Весь ковид это про это, про то, что современный человек стал невероятно брезгливым. Что он не хочет... Соблюдайте мое private space, говорят уже в Хабаровске и в Анадыре, и в Магадане. Private space выучили. Не прикасайтесь ко мне. Весь современный человек. Так на кой черт современному хрупкому, изнасилованному ПТУшницами, которые называют себя феминистками, идти в этот публичный дом грязный, и всовывать свою письку куда-то там. Зачем? Если у меня, прошу прощения, вот... Нет, я не говорю, что у меня есть Наташа. Я условно говорю, да? Вот, что есть такой прекрасный, безопасный, чудесный аттракцион. Подрочил в кулак, и все спокойно. Зачем эти испытания? Нет, конечно, всегда будут экстремальщики. Есть ребята на BMW 5M, или как это называется, которые по льду гоняют, крутятся там. Есть те, кто прыгает с тарзанки со 100 метров. Конечно, это для них и останутся публичные дома. Но мужик, тихий терпила, водитель грузовика, да никогда он уже ни в чей рот не всунет ничего, потому что ему брезгливо. потому что порнография правит всем, потому что это настоящая диктатура. Не Путин, не Байден, не Синдзяпинь, а порнография – это величайшая диктатура. Подрочил в кулак, удовлетворил свою фантазию, и все. Не нужно ваших, Ирина, никаких публичных домов.
Ну, скажем так, вы не правы.
Ирина, я полностью с вами согласна.
А за этим что-нибудь последует?
Стоп. Подожди. Вебкам – это разновидность сексуальных услуг, да? Но человек остается изначально тактильным существом, животным и тактильным, которым...
И похотливым.
И мужскую потребность в сексуальности, да, которая выше, чем брак, больше, чем одна женщина. Да, вот эта сфера существовала, существует и будет существовать дальше. Может быть, меньше количество людей, которые будут реальные услуги оказывать, и чуть вырастет число тех, кто это будет делать с точки зрения виртуального секса. Но тактильность и глаза в глаза, да, и живое общение, за которым приходят мужчины, они же приходят не только за сексом, они приходят, чтобы их услышали, да.
Конечно, и Наташа... пообщаться, да. Да, как я говорила ранее.
Я знаю несколько, ну вот я знаю достаточное количество людей, которые работают на ППР, посидели, разошлись, да, ему важно. У нас нет в стране культуры обращения к психологам, да, и вот этот вот груз. Сложности в жизни...
Что он сказал? Психологов в Москве как собак не
резаных. Как собак не резаных?
Они бегают по улице.
У нас люди, они не приучены.
И кусают людей.
Мужчина не приучен обращаться к психологу. Мужская психология, а что, псих? Я не пойду к психологу.
Вы описываете,
Ирина,
реальность, которая утонула. Это Атлантида,
нет,
которая ушла.
Нет.
Мужчина хрупок, нет, необыкновенно. Я
он
вам скажу,
хрупок,
кто...
и ему нужен тот, кто эту хрупкость его поддержит. И он будет рассказывать девочке на час, который пришел за, как бы за сексом, он будет 50 минут рассказывать про
жену, общем, про детей.
Про жену,
и
про
я
детей,
пример,
про начальника.
Когда работала,
о,
про
как Наташа
подключилась.
Ирина,
про все, что
Ирина
угодно. Ему важно, чтобы
Ирина,
его выслушали.
Ирина, знаете, вы на кого мне напоминаете? Вы мне напоминаете конюха в каком-нибудь 1910 году, когда по Петербургу уже бегают не только трамваи, но и автомобили. И вы говорите... Человек всегда будет нуждаться в лошадях. Лошади никуда не уйдут. Лошади будут сновать, потому что он с лошадью прожил тысячелетия. Лошадь его выносила, его раненое тело из всяких баталий. Ни хрена.
Ни хрена.
Этот трамвай бегает. Этот трамвай называется Тиндер. Мне не нужно. Я не говорю не про себя, я говорю про того парня. За мной миллиарды стоят.
А
вот.
Можно мы
и они говорят, я пойду
парня
в Тиндер, и там я буду исповедоваться, а не какой-нибудь шлюхи, который будет воспринимать меня просто как влагалище, как кошелек. Я есть влагалище, а не вы.
Хочу вступить, потому что меня аж затрясло от выражений сравнивать с конюхом и так далее и тому подобное. Честно, клянусь, адреналин меня прям в кровь сейчас вбил. У вас получилось возбудить самые интересные эмоции во мне. В общем, всегда, вот про сравнивая, что водитель грузовика не захочет, чтобы ему кому-то там в рот, ошибаешься, ведь водитель грузовика это будет первый человек, который всегда будет
востребован. Да-да, извините, пожалуйста, это не касалось вас.
Идем дальше. Про секс-индустрию, она была, есть и будет. И я полностью согласна с Ириной по поводу тактильности, по поводу вот этих психологических моментов. И у меня не раз были случаи, когда мужчина просто со мной разговаривал, и ему не нужен был этот никакой массаж. И они и будут, ну, я так понимаю, таких мужчин ты называешь как бы, ну, дурачками, да? И они будут, есть и были. То есть тут без вариантов. Это секс-индустрия не умрет никогда. Если она умрет, то умрет секс и в семьях. Умрет секс и в семьях, мы вымрем все с вами. Потому что нет секса, нет детей.
Нас рассудит.
Да
только,
нет, секс-индустрия является, да, она просто переформулируется, а вы продолжаете настаивать на... На этом старом, уже ветхом, пахнущем не знаю чем, не нафталином, а чем там обрабатывают публичные дома и комнаты свиданий. Это секс индустрия сегодня значит вообще другое. Она полностью виртуализирована. Часть ее функций взяли на себя службы дейтинга, приложения. Они отнимают у вас, Ирина, огромное количество клиентов. Всех почти увели. Нет?
Слушайте, мне вообще не жалко. Вот вебкам, еще что-то, виртуальный секс, Тиндер, что угодно. Да? Я не вижу в реальности уменьшения количества секс-работников и уменьшения количества клиентов. Sorry. Да? Может быть, вот это новое поколение, которое растет и начнет пользоваться более активно вот этими виртуальными там, приложениями, вебкамом, еще чем-то, да? Но куда вы денете мужчин 30+, 25+? На самом деле...
А вот что с ними не так?
Они прекрасны, но они имеют воспитание Советского Союза, и оно никуда не денется. Ну, не денется оно никуда.
Они имеют вообще никакого отношения к Советскому Союзу, которые даже не родились, когда
был Советский Союз. 30-летние, я прошу прощения, возможно, простите за мое образование, но я отнимаю 2021 минус 30. Сейчас я посчитаю на салфетке в столбик. Ирина, у нас получилось 1991. Я чуть-чуть историю знаю, чуть-чуть получше, чем математику. В 91-м году Советский Союз перестал существовать. На мой взгляд, он перестал существовать гораздо раньше. В году 85-м его уже не было.
А воспитание, которое дали родители из Советского Союза,
через несколько лет все-таки эти мужчины исчезнут. Хорошо, а вот Игорь тут очень пафосно говорил о выборе между секс-услугами и любой формы диджитал, там, веб-камеры или еще чем-нибудь. А как насчет того, что вот эти мужчины, которым 30, решают, что поговорить проще с психологом, потрогать проще подругу или девушку, с которой он познакомился в Тиндере, например.
Или маму.
Это уже отдельное отклонение. А деньги лучше использовать на развлечения, не знаю, там, на лыжах поехать, покататься. И получается, что он осознанно не идет за секс-услугами, потому что он все эти удовольствия может получить бесплатно.
Окей, расскажи мне, пожалуйста, тогда.
Или за деньги в другой сфере.
Я вижу и видела, и мне постоянно рассказывают, да, вот этот Rolls-Royce, вот этот чудесный и замечательный мальчик, который родился с серебряной ложечкой во рту, который у меня раз в месяц приходит и делает тест на ВИЧ-инфекцию, сифилис и гепатит С. Я прекрасно знаю, что этот чудесный мальчик может иметь абсолютно все. Вот реально все. Он и пользуется виртуальным, он регулярный клиент их, он и ходит и в бордели, он и снимает уличных девочек, потребительниц наркотиков. Так вот, секс без презерватива у него с потребительницей наркотиков. Хотя он понимает, что у него серая кожа, ВИЧ-инфекция там есть, и стадия и гепатит С в последней стадии на разложение печени.
У него есть все, и он просто хочет еще больше экстрима.
Да, да, понимаешь?
И чем это больше власти, тем больше желания изведывать все. И даже самые
Так, Ирина, дорогая. И Наташа, я же ровно, вы меня не слушали, я ровно это и сказал. Этот мальчик с Rolls-Royce, в Rolls-Royce, с Rolls-Royce'ом и с серебряной ложечкой, он ваш целиком. Но он есть исключение. Он не есть пролетариат нового времени.
Пролетариат нового времени, который приехал сюда, в мой город, в твой город, в любой из городов, да? Это чудесный мальчик из Узбекистана, который приехал сюда работать один, потому что ему надо заработать деньги на тра-та-та-та-та-та-та, неважно что. Он находится здесь, без семьи. И он пойдет, и он основной клиент. И это действительно так, да? И вот этот вот сегмент не очень высокого ценового бордель, не очень публичный дом, не очень высокой ценовой политики, да, он будет существовать за счет вот этих мальчиков, которые приехали в эту страну. Это страна принимающая, и это страна, из которой люди уезжают. Пока что...
Интересно. Интересно, кстати, вы говорите, я вот не рассматривал. А скажите, действительно, а вот эту пустоту, ну, как мы говорим, пустоту, вы с нами не соглашаетесь, но косвенно соглашаетесь, что эту пустоту заполняют люди, которые сегодня приезжают в крупные, в русские мегаполисы.
Конечно.
Что, условно говоря, ребята из Средней Азии пользуются услугами физической проституции.
Да, да, да.
Угу. Это интересно, но они, у меня на это, конечно, могу сказать, что они со временем, конечно же, станут полновесными, они адаптируются и перестанут нуждаться в сексе, но я в такого...
То есть вы хотите сказать, что рынок потребителей секс-услуг сместился в сторону вот этих приезжих людей, которые приезжают просто в одиночестве без семьи?
Я не могу. Их достаточное количество, но рассказать, что перевес в их числе нет. Нет. Да. Сейчас он занимает, этот сегмент занимает 30-40%. Но большая часть.
Это много?
Но это достаточно.
Это много, Наташ. Наташ, я хочу тебя спросить, а скажи, пожалуйста, а вот когда это все происходит в вебкаме, ты видишь лицо клиента? Можешь ли ты видеть его?
В целом, на сайтах, в которых я сидела, это был не русский контингент, это был за рубеж. Русские были, которые...
То есть там не было людей из Средней Азии, это все-таки была западная
цивилизация. Это Запад, да.
А, Наташ, ты прям вот вы с Ириной, вы просто сплотились плечом к плечу. Вы просто реально, вы как во дворе встали спиной к спине и стали от шайки отбиваться.
Конечно.
Скажи, пожалуйста, Наташа, неужели ты не понимаешь, о чем я говорю? Неужели ты будешь верить в этот ветхозаветный публичный дом, куда приходят вот мальчики, теряют... Пусть будут узбекские мальчики, киргизские мальчики, еще какая-то новую силу будут востребовать свежую русские мегаполисы, да, может быть, это будет афганская сила или еще какая-то новая, да. Вот эти мальчики приходят, теряют там невинность, какое-то время ходят, потом находят семьи, потом, может быть, из семей возвращаются. Ну, в общем, вся эта комедия, связанная с... физически существующими, осязаемыми публичными домами, она будет так же продолжаться, как продолжалась там последние несколько тысяч лет.
Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, но я все-таки по своей натуре реалист, и просто если посмотреть статистику и хотя бы предположить, да, что эти реалии намного, цифры еще больше, ну, в среднем, просто мы с Ириной плюс-минус как-то понимаем в этой индустрии чуточку глубже, но я так тем более. И могу сказать, что вот эта тактильность... Вот этот момент, что, казалось бы, сюр, да, прийти и неизвестной девочке высказать все свои там проблемы семейные и заняться потом с ней сексом, это будет всегда. И поэтому я и вступила с тобой в полемику, потому что, ну, это не искоренить. Мое мнение, что это не искоренить, потому что человек по своей натуре очень порочный, всегда тянется к чему-то неизведанному, а что изведал, хочет изведать еще глубже. И поэтому физическая секс-индустрия будет всегда.
Я не понимаю, при чем здесь порог, но зато я хорошо, кажется, начинаю чувствовать то, о чем вы говорите, в плане исповеди, да, потому что ведь не каждому ты можешь исповедаться.
Иногда близким не могут довериться.
Да, и это совершенно верно. Именно близким не можешь довериться, да, и есть такой очень понятный феномен. И когда ты не можешь, если ты не находишься в лоне церкви, даже те, кто находится в лоне церкви, испытывают огромные трудности с исповедью, да? И довериться просто, условно говоря, первому попавшемуся человеку, случайному, что публичный дом, не побоюсь этого слова, исполнял функцию церкви отчасти, альтернативной, да? Где тебя не будут пугать страшным судом, а где тебя не будут пугать адом, где тебе не будут говорить «ай-яй-яй» за грехи, где тебя могут просто погладить по голове или по головке.
Да, вот, и сказать, какой ты хороший и замечательный мужчина. либо женщина.
Но это же иллюзия.
Ну, это, я бы сказал, это талант. Если это талантливо сказано, если это талантливо сыграно, и если это талантливо прочувствовано. А вот, кстати, Ирина, я хочу вас спросить. Вы верите в то, что это может быть не сыграно, а прочувствовано? Это утешение?
Нет.
Нет, не верите?
Нет. Понимаешь, для женщин, мужчин, трансперсон, секс-работников это работа. И клиент, когда звонит по телефону, спрашивает, работаете? А Rolls-Royce, который останавливается возле уличной девочки, спрашивает, открывает такой, что спрашивает, работаешь? Да. А это работа. Это работа. И из огромного количества клиентов, ну, дай бог, 1-2 являются хорошими любовниками и умеют заниматься сексом. Наташа, согласись?
Да, да. Или как минимум они понимают, что такое женщина, дай бог.
Да. Вот. Поэтому ваша чудесная наивность в том, что реальный секс, публичный дом уйдет в прошлое, все это переместится в виртуальность, это вера в будущее, ради бога, ну, не все и не вся, и это самое. И я бы хотела сказать, что, например, Добролюбов и Чернышевский, посещая свой вот тут вот рядом со мной буквально находится публичный дом, на самом деле Добролюбов читал свои стихи одной из проституток, да, и он готов
был... У него плохие стихи были, только проститутки могли слушать это.
Нет, там были прекрасные стихи, они были посвящены ей, к сожалению, человек ушел в 25 лет, да, и Чернышевский как раз его и отговорил от этой свадьбы. Но дело в том, что это правда будет, это востребовано, и пока я не вижу того, что мужчина настолько сильно изменился, и у него пропал основной инстинкт. Когда мне журналисты спрашивают, и расскажите, а как можно победить проституцию? Я говорю, слушайте, есть один кардинальный способ. Давайте кастрируем всех мужчин вообще в мире. Тогда мы победим проституцию. Но тогда они все равно будут приходить, чтобы излить душу.
Да.
Для этого все равно нужны глаза напротив и человек, который в тебе заинтересован. Пусть на этот час, пусть на то время, когда ты к нему пришел, заинтересован. Кстати, западный, тот же самый Амстердам, та же самая Голландия, Франция, Германия, там, во-первых, сексуальный контакт 20 минут, да, это не час безумный вот наш, да. Это в том числе связано с психологией вот этого вот русского менталитета, да, вот этого вот российского, русского, что важно вот это общение между людьми. И пока это общение будет требоваться, чуть-чуть психолог, чуть-чуть доктор, чуть-чуть вот просто женщина, которую приятно погладить, и которой можно высказать все, что у тебя наболело, накипело, наши публичные дома будут существовать.
Ага. Ирина и Наташа, следуя вашей логике, я представляю себе такого среднего клиента проститутки или любой секс-услуги.
Физической, как... ты имеешь в виду,
да,
не виртуальной.
Ну, на самом деле, да, окей, говорим о физической. Как человека, у которого плохие отношения в семье, он там не может высказаться, у него плохое отношение к женщине, он не понимает, что делать с женским телом, и следуя своим внутренним вот этим всем разноречивым желанием, он Воля. Идет к проститутке, да. Куда делись мужчины, которые спокойно относятся
геями.
К женщинам, любят их, у них хорошие отношения, они болтают со своей женой, о чем они хотят?
Нет, давай так.
То есть таких мужчин нет, вы утверждаете?
Они стали геями, сказал Наташа.
То есть либо они стали геями, либо они не такие, а находятся в публичном доме. То есть мужчины, которые любят женщину, в принципе, не существуют.
Среднестатистический клиент секс-работницы от 30 до, там, до 60-70 лет, у которого есть семья, пара детей, у которого средний заработок, чтобы содержать своих детей, плюс чуть-чуть на свои собственные увлечения. Я не могу сказать, что он весь из себя несчастный, да? Но как у любого человека, у него есть определенное количество проблем. У него прекрасная жена, у него хорошие дети.
У них даже может быть
прекрасный секс,
это жена.
У него
и у них даже есть секс на самом деле.
Но хочется ему чего-то другого, и он идет в публичный дом.
И он идет к секс-работнице, чтобы удовлетворить ту свою самую основную потребность, вот тот самый свой основной инстинкт, и губами сказать, что я хочу, чтобы ты мне отсосала. Жене так не скажешь.
Так почему жене-то нельзя сказать губами?
Большая часть мужчин постесняется, да, потому что жена уже 5 раз сказала, что у нее болит голова, 15 раз сказала, что ей это неприятно и прочие остальные вещи.
Утомленность в отношениях так же.
Да. Все-таки, мне кажется, вы рассматриваете какие-то критические случаи.
Ну, на самом деле, вот он обыкновенный, среднестатистический клиент любой секс-работницы. Любой. Причем, если ему нравятся худенькие, маленькие, тоненькие, он найдет худенькую, маленькую, тоненькую. А в следующий раз ради разнообразия...
Она хочет большую, тучную.
Да, большую, тучную, вот так, чтобы грудью накрыло, и, в общем, голова там и провалилась под этой грудью. Неважно, да, мужчина всегда ищет разнообразие. Жену не надо добиваться. А так как у него нет времени, как охотнику, бегать за женщинами, да, снимать, получится...
Проститутку тоже не надо добиваться?
Ему проще заплатить деньги, поговорить, поиметь этот самый секс разнообразный, да, и уйти. Потому как он может платить. Он может себе позволить, и именно вот то, что он может себе позволить, вот не очень большую сумму, но тем не менее, поэтому они и ходят.
Ну, большую сумму, но он другого ранга возьмет себе девочку.
Я вынужден поменять название нашего подкаста. Вначале я анонсировал нашим слушателям, что это литературный альманах, который называется «Нефритовый пенис» Александра Пушкина. А это, конечно же, в чистом виде диалоги о вере. И вы слушаете радио «Вера». А с вами Ирина Маслова, с вами Наталья Гончарова, Игорь Порошин и... Женя Иващенко. Смотрите, вы называете меня наивным. Мне кажется, предельно наивным то, что вы говорите, потому что, я говорю, это похоже на монологи конюха в 910 году, который не верит то, чем он занимался всю жизнь, вот этими прекрасными существами или непрекрасными, которые он истязал, которые он любил, да, что появились вот эти вот железные твари, которые их заменят. На мой взгляд, ситуация обстоит ровно так. В любом случае, мы можем говорить о трансформации такой, что сегодня публичный дом – это территория патологии, территория неблагополучия либо тотального, либо фрагментарного. В то время как в доцифровую эру, которую, собственно, легитимизировал, установил ковид, да, это было просто, печатью. Это было территорией нормы. Вот то, что вы говорите и описываете как норм, это было территорией нормы. Но сегодня норма не живет в публичном доме. Но у меня есть, Ирина, для вас прекрасная новость и прекрасная гипотеза. Кто, так сказать, будет питать ваши учреждения? Я бы сказал, что это плохая новость была бы для Наташи, но Наташа назвала эту работу адовой. Вот, поэтому Наташа уже в данном случае как нейтральный наблюдатель выступает. Соответственно, физический публичный дом, в физическом смысле, да, который вот во всех наших чувствах нам дан, его будут пополнять в качестве работников. И даже не нужно придумать никаких феминитивов мужчины, клиентами его станут женщины. И связано это с очень простой теорией. Это связано с абсолютной эмансипацией жизни, с полным уравнением во всех уже смыслах и в ментальном. Я придерживаюсь той версии, что женщина для женщины Советский Союз, конечно же, был абсолютной Аркадией и Царством Божиим на земле, в смысле прав, я имею в виду, если сравнивать с другими обществами, да, как был устроен трудовой кодекс, как устроено бракоразводное законодательство и так далее. Конечно же, женщина царица этой земли. Вот, сейчас она еще благодаря каким-то иноземным прививкам получит те маленькие права, которые кажутся и решающими. Вот, и все, она зарабатывает деньги, она самостоятельна, ей не нужен муж, Ей не нужен вот этот пресловутый мужик, да, который бы сидел в доме, что-то там требовал, хотя он ничего не требует уже. Вот. Соответственно, она вечером в пятницу нарядная, прекрасная.
Зачем даже нарядная? Можно не наряжаться.
Да, да, можно не наряжаться, да. Идет в ваш... ну, не ваш конкретно, Ирина, ну, вот это, соответственно, это ваше ведомство, да, ваше министерство этим занимается, идет в публичный дом и выбирает себе, прости господи, Тарзан. Ну, понятно, что Тарзан — это метафора женских грубых и несколько банальных желаний, да, вот, как вот вешали авторемонтники портреты Саманты Фокс, певички и софт-порно-звезды, там, в 80-х годах, так вот у нас повелось, что главный объект вожделения, да, это муж Наташи Королёвой, ну, условно говоря, атлетичный, прекрасный, вы морщитесь, я вижу, жалко, что у нас нет видео, но мы сейчас не о вкусах спорим. В общем, ваша индустрия сохранится и будет питаться женщинами в качестве клиенток и мужчинами в качестве новых работников, проституток. Я говорю не о гей-проститутках, которые всегда существовали, вот, но это, их тоже нужно учитывать, конечно, и учтем. Вот, но вот так ваша индустрия, за которую вы сегодня так прекрасно, прекрасно встали, вот, на защиту ее, а таким образом она может сохраниться. Что скажете?
Так ничего не поменяется, индустрия же все равно будет в теме. Неважно, мужчина или женщина.
Скажите мне, пожалуйста, нахрена женщине после работы в пятницу куда-то ехать, когда она открывает сайт, находит себе муж на час, который не предполагает прибить гвоздиком там, потому что она сама умеет это делать, она его вызывает, он приезжает. В чем проблема? Ей даже не надо идти. Это первая история. Ну,
Так а в чем опровержение? Ну хорошо, вы просто говорите технологический путь. Да, это ровно то, о чем я говорю.
Да, но это не публичный дом. Это индивидуальное, okay. Это индивидуальное предпринимательство. Феминизация, слушай, я не их не. Я вообще феминистка, да, но явно не ПТУшница, да, и спасать не надо ни женщин, ни мужчин. На самом деле, может быть, это произойдет лет через 20, 30, 50, но я в этом не уверена. Я правда вот не вижу такого будущего. Наташ, как ты?
Ну, я, если подходить к этому вопросу, что индустрия как-то поменяется и будет просто смена полов, так скажем, в публичном доме, никак, ну, нисколечки не возникает у меня каких-то там вопросов в этом плане. В любом случае, индустрия же останется. Но вот если посмотреть со стороны женщины и мужчины, то есть... Как по мне, и тем добыть секс несложно. Потому что, да, там есть такое поверье, что всегда на 10 девчонок по статистике 8 ребят, да, еще в песне пелось. Но по сути...
Это все меняется уже.
И не только меняется. Очень много мужчин и женщин, которые все друг другу там и в парах, не в парах изменяют. И если найти женщине секс, она же может и на том же там Тиндере с кем-то познакомиться и не знать, что, например, это семейный человек, и заниматься с ним своими, так скажем, сексуальными делами. Просто по договоренности. А публичный дом — это проще.
Поразительно. Вот смотрите, я вам предложил новую гипотезу, и вы используете ровно мои аргументы. Перестаньте воровать. Это вы мои аргументы обе используете, но по отношению к жизни. А зачем ей идти в публичный дом? Вслух рассуждает.
Нет.
Наташенька, нет. Это я сказал,
я
копирайт.
Знаю.
Я вас поймал обеих.
К тому, что это легко. И мы про мужчин говорим то же самое. Это будет
нет,
всегда.
Ты не скажешь никогда человеку, у которого нет секса 5 лет, что секс — это легко.
Нет,
это
да,
ты это... говоришь, ну, Наташа, что секс
жалко.
Легко. Это я могу сказать, что секс легко. А человеку, у которого 5 лет не было секса, поскольку я являюсь самым последовательным в мире проводником идеи равенства полов, давайте сойдемся в конце концов на другом. Виртуальный или публичный, или физический публичный дом должен поддерживать идею равенства. В нем должно быть в равном соотношении представлено количество секс-работников и секс-работниц, вне зависимости от того, что пользуется спросом. В этом должно быть реализовано гражданское право. Мы, кроме того, эти работники и работницы должны получать равную зарплату. Мужчины-проститутки не должны дискриминироваться по половому принципу. Дескать, ну у нас столько тысячелетий традиции, мы все время зарабатывали, а вы здесь новички. Нет, ни в коем случае. Должно быть как в теннисе. Да, в теннис женщины играют хуже, чем мужчины в 100 раз. Вот. Но они получают такие же гонорары, как мужчины. Они добились этого. Дорогие Наташа и Ирина, согласны ли вы с таким видением мира будущего?
Нет. Вы не поверите, Игорь, нет. Потому что востребованность мужчин для женщин, покупка мужского секса именно как гетеросексуального секса, увы, не востребована для того, чтобы...
Но она меньше,
она,
да.
Она намного меньше востребована. И пока спрос раздает предложение. Вот если появится спрос на мужчину...
То мы будем только рады, да? Ну, не мы, как мы лично, да. А в плане защиты нашего мнения. Да,
да. Да. Есть... Поэтому я пока не вижу предпосылок к вот этому равноправию, про которое ты рассказываешь, Игорь.
Но когда-нибудь оно будет.
Может быть, будет.
Ну что ж, пожалуй, на си мы закончим. Как я уже сказал, это были диалоги о вере. С нами была Ирина Маслова и Наталья Гончарова с их святой верой в будущее борделя. Это же с вами была Женя Иващенко и Игорь Порошин. С их святой верой в то, что этот бордель перестанет существовать. Всем спасибо.
Three-dimensional quality having to do with sex.
Секс, как мы его знали, подходит к концу.